Я вернулся прямо в Париж и поместил Пона в Версаль, где содержались Курт и Рауль. По приезде я пошел навестить их. «Ну, наш молодец засажен», — сказал я им. «А уж он у вас?» — воскликнул Курт. «Что ж, тем лучше». «По делам ему», — добавил Рауль. «Я уверен, что он дал себя знать». «Он-то?» — возразил я. «Да он был смирен, как баран». «Как он не защищался?» «Хм, видишь, Рауль, он не защищался. У этих чудовищ большой рот, но они глотают и маленькие кусочки. Данные вами сведения, — сказал я, — не пропали даром». До отъезда из Версаля я в знак благодарности хотел доставить развлечение узникам и пригласил их на обед. Они согласились с большим удовольствием. И все время, проведенное нами вместе, я не видал на их лицах ни малейшей тени печали. Они более чем покорились воле Божьей. И я не удивился бы, если бы они превратились в честных людей. По крайней мере, их разговоры свидетельствовали о том. «А надо сознаться, мой бедный Рауль, — говорил Курт, — что мы занимались плохим ремеслом, уши не говори. Ремесло, которое ведет на виселицу. И это еще не все. Быть в постоянном страхе, не иметь минуты покоя, трепетать при виде каждого нового лица. Истинная правда, повсюду мне виделись полицейские шпионы и переодетые жандармы. Малейший шум, даже собственная тень приводила меня в трепет. А я-то, стоило только какому незнакомцу взглянуть на меня, как я уже думал, что он снимает мои приметы. Меня всего бросало в жар, и я чувствовал, что краснел до ушей. Раз, совратившись с пути, идешь, очертя голову, если бы пришлось опять приниматься за то же, то я готов лучше 1000 раз пустить себе пулю в лоб. У меня 2 детей, но если им предстоит дурная дорога, то я лучше готов велеть матери сейчас же их удушить. Если бы мы употребили столько стараний на добро, сколько на зло, мы бы не были бы здесь, мы были бы счастливее. Что делать, такова, видно, наша судьба. Не говори ты мне этого. Всякий сам себя устраивает судьбу. Назначение судьбы — это вздор. Судьбы нет. И без дурных знакомств я чувствую, что не был бы негодяем. Помнишь ли, после каждого нашего преступления, сколько я должен был прибегать к утешению? Это потому, что на мне было точно 509 фунтов тяжести. Выпей я хоть целую вельту, 6 пинт, и та бы меня от нее не избавила. А мне так сердце жгло, точно раскаленным железом. Я ложился на левый бок, и как только забывался, то будто 500 миллионов чертей гнались за мною. То мне чудилось, что меня застали в моем окровавленном платье, то закапывающим труп или несущим его на спине. Я просыпался, точно окунутый в воду. Пот лил со лба так, что его можно было бы собирать ложками. После того уж невозможно было сомкнуть глаз. Колпак мой мешал мне, и я его вертел и переворачивал на 100 ладов. Как будто железный обруч сжимал мне голову, упираясь 2 острыми концами в оба виска. «А, и ты тоже испытал это? Точно колет иголками!» Может быть, все это и называют угрызением совести? Угрызение или что другое, только это ужасное мучение. Верите ли, господин Жюль? Я не мог выносить доли, это должно было покончиться. Честное слово, с меня было довольно. Может, кто другой был бы на вас сердит, но я считаю, что вы оказали нам услугу. Ты как находишь, Рауль? С тех пор, как мы во всем сознались, я точно в раю сравнительно с тем, что было прежде. Конечно, нам придется пережить дурную минуту, но ведь и те, которых мы убивали, были не в лучшем положении. Притом самое меньшее, что мы послужим примером. При расставании Курт и Рауль умоляли навестить их тотчас после осуждения. Я обещал им и сдержал слово. Через 2 дня после произнесения смертного приговора я пришел к ним. При моем появлении они испустили радостный крик. Имя мое прозвучало под мрачными сводами тюрьмы, как имя освободителя. Они сказали, что приход мой доставляет им большое удовольствие, и просили позволения поцеловать меня, в чем я не имел силы отказать им. Они были прикованы к нарам со скованными руками и ногами. Я влез на нары, и они прижали меня к сердцу с таким жаром, точно самые лучшие друзья после долгой и тяжелой разлуки. Один мой знакомый, бывший свидетелем этого свидания, очень испугался, видя меня некоторым образом во власти этих злодеев. «Ничего не бойтесь», — сказал я ему. «Нет, нет, не бойтесь», — заговорил Рауль с живостью. «Чтобы мы сделали какое зло господину Жюлю? Никакой опасности нет, господин Жюль», — добавил Курт. «Вот так человек, он один только наш друг, и что мне особенно нравится, он не покинул нас». Намереваясь удалиться, я заметил возле них 2 маленькие книжки, из которых 1 была раскрыта. То были мысли христианина. «Кажется, вы занимаетесь чтением», — заметил я. «Уж не взялись ли вы за благочестие?» «Что делать?» — отвечал Рауль. «Сюда пришел пастор исповедовать нас и оставил нам это». Во всяком случае, тут есть вещи, которым, если бы следовали, то мир был бы лучше, чем теперь. Еще бы не лучше. Недаром говорят, что религия не шутка. Мы родились на свет не для того, чтобы околевать, как собаки. Я поздравил новообращенных со счастливой переменой, происшедшей в них. Кто бы сказал 2 месяца тому назад, произнес Курт, что я дам себя дурачить какой-нибудь скуфье. А я-то, заметил Рауль, ты знаешь, как я их в грош не ставил. Но при нашем положении совсем другое дело. И не смерть пугает меня, это для меня все равно, что воды напиться. Вот вы увидите, господин Жюль, как я туда пойду. О да, сказал Курт, вы должны прийти. Обещаюсь вам. Честное слово, честное слово. В день, назначенный для казни, я отправился в Версаль. Было 10 часов утра, когда я вошел в тюрьму. Заключенные разговаривали со своим духовником. Завидя меня, они быстро пошли мне навстречу. Рауль, взяв меня за руку, вы не знаете, сколько удовольствия доставляете нам. Видите, нас уже начали приготовлять к смерти. Я не хочу вам мешать. Курт, вы-то нам помешаете? Вы шутите, господин Жюль? Рауль, разве у нас только 10 минут осталось, чтобы мы не могли даже поговорить с вами? Обращаясь к священникам. «Вы нас извините, господа!» Духовник Рауля. «Хорошо, хорошо, друзья мои!» Курт. «Таких ведь немного, как господин Жюль. А как видите, он нас засадил, но это ничего не значит!» Рауль. «Коли не он, другой бы кто засадил!» Курт. «И такой, который бы не обращался с нами так хорошо!» Рауль. «Ах, господин Жюль! Я никогда не забуду, что вы для нас сделали!» Курт. «И друг не сделал бы столько!» Рауль. «И в довершении всего пришел посмотреть, как мы отправимся туда!» Я предлагаю им табаку в надежде переменить разговор. Ну-ка, щепотку. Это хороший табак. Рауль, сильно нюхнув. Не дурен! Он чихает несколько раз. Это пропускной билет, правда, господин Жюль? Я точно так. Рауль, однако я сильно болен. Он взял табакерку и, раскрывши ее, стал рассматривать. А хороша вещичка. Ну-ка, Курт, ты знаешь, из чего она? Курт, отворачиваясь. Это золото. Рауль, ты прав, отворачиваясь. Золото — погибель людей. Видишь, куда это нас привело? Курт, и подумать, что за такую дрянь можно себе наделать столько хлопот. Не лучше ли было работать? У тебя были честные родители, у меня тоже, и в настоящее время мы не опозорили бы их имя. Рауль, о, не это заставляет меня особенно сожалеть, а те господа, которых мы спровадили. Несчастные. Курт, обнимая его, ты хорошо делаешь, что раскаиваешься. Кто убивает себе подобных, тот не должен жить. Это чудовище! Придворный духовник. Однако, дети мои, время идет да идет. Рауль, хорошо им говорить, Всевышнее существо. Если оно есть, то никогда не простит нам. Придворный духовник. Милосердие Божие неистощимо. Спаситель, умирая на кресте, ходатайствовал перед отцом запокаявшегося разбойника. Курт, кабы он и за нас умолил. Один из духовников. «Вознесите ваши души к Господу, дети мои, подите ниц и молитесь». Оба осужденные глядели на меня, как бы ожидая моего совета, что им делать. Они как будто страшились, чтобы я не осудил их в слабости. Я. «В этом нет никакого стыда». Рауль своему товарищу. «Ну, друг, поручим себя Богу». Они стали на колени и около 15 минут оставались в этом положении. Часы пробили 11:30. Они, взглянув друг на друга, произнесли вместе. «Через 30 минут с нами будет покончено». И с этими словами встали. Видя, что они желают говорить со мной, я, находясь несколько поодаль, приблизился. «Господин Жюль», — начал Курт, — «если вы будете настолько добры, мы попросили бы вас об одном последнем одолжении». «О каком я готов служить с удовольствием?» «У нас есть жены в Париже. У меня жена. Вот что разрывает мое сердце. Это сверх сил моих». Глаза его наполнились слезами, голос оборвался, и он не мог продолжать далее. «Что же это, Курт?» — сказал Рауль. «Что с тобою? Не будь же ребенком, я не узнаю тебя. Или ты не мужчина, потому что у тебя есть жена? А у меня разве ее нет? Будь же потверже!» «Теперь прошло!» — перебил Курт. «Я хотел только сказать, господин Жюль, что у нас есть жены, и мы желали бы дать вам некоторые поручения к ним, если это не особенно вас обеспокоит». Я обещал исполнить все, что они желают, и когда они высказались, я подтвердил уверение, что свято выполню их поручение. Рауль. Я был уверен, что вы нам не откажете. Курт, с хорошими людьми никогда не останешься без помощи. Ах, господин Жюль, чем нам вас отблагодарить за все это? «Рауль, если то, что говорит священник, не вранье, то когда-нибудь мы свидимся на том свете». «Я». «Надо надеяться. Может, это будет скорее, чем вы думаете». «Курт, это путешествие делают как можно позднее, а мы уже готовы отправиться». «Рауль, господин Жюль, ваши часы верно идут?» «Я». «Мне кажется, они немного вперед. Я вынимаю часы». «Рауль, ну-ка посмотри. Уж полдень». «Курт, колючка-то, смерть, как она торопится!» «Рауль, большая стрелка заходит за маленькую». «Нам с вами не скучно, господин Жюль, но надо расстаться. Вот, возьмите эту болтовню, она нам больше не нужна». Болтовней он назвал мысли христианина. «Курт, а эти два распятия возьмите так же, это вам, по крайней мере, напомнит о нас». Послышался стук кареты, осужденные побледнели. «Рауль, раскаяние — хорошая вещь. Наужель в самом деле я иду умирать? Не станем хвастаться хладнокровием, как некоторые, а постараемся быть твердыми». «Курт, да, будем твердыми и раскаивающимися». Приехал палач. Садясь в тележку, осужденные стали прощаться со мной. «А ведь вы поцеловали две мертвые головы», — сказал Рауль. Поезд направился к месту казни. Преступники внимательно слушали увещания своих духовников, как вдруг они задрожали. До ушей их долетел голос Фонтена, который, излечившись от ран, появился в числе зрителей. Предаваясь чувству мести, он выражал свирепую радость. Рауль узнал его и взглядом презрительной жалости дал мне понять, что присутствие этого человека ему тягостно. Так как Фонтен был возле меня, то я велел ему удалиться. Курт и Рауль наклонением головы изъявили мне свою благодарность за такое внимание. Курт был казнен первым. Взойдя на эшафот, он еще раз взглянул на меня, как бы спрашивая, доволен ли я им. Рауль выказал не менее твердости. Он был в цвете жизни. Два раза голова его подпрыгнула на роковом помосте, и кровь брызнула с такой силой, что попала на стоявших в 20 шагах. Таков был конец этих двух человек, злодейства которых были не столько следствием дурной натуры, сколько столкновения с развращенными личностями, составляющими в среде общества свое отдельное общество, со своими особенными правилами, добродетелями и пороками. Раулю было не более 38 лет. Он был высок, статен, ловок и силен. Брови его были приподняты, глаза черные, блестящие, хотя маленькие, но живые. Лоб, не будучи вдавленным, был слегка запрокинут назад. Уши были несколько оттопырены и как бы приставлены к двум выпуклостям, подобно как у итальянцев, с которыми он имел общий цвет лица. Физиономия Курта представляла одну из трудно разрешимых загадок. Глаза его не были косые, но как бы тусклые, и общие черты, по правде сказать, не представляли ни хорошего, ни дурного значения. Только выдающиеся костлявые выпуклости, как у основания лба, так и у обеих скул, указывали на свирепые инстинкты. Может быть, эти признаки кровожадности развились от привычки к убийству. Другие подробности, относившиеся преимущественно к игре физиономии, имели не менее глубокий смысл. В них проглядывало что-то гнусное, что заставляло беспокоиться и содрогаться. Курт был 45 лет и с самой молодости вступил на дорогу преступления. Чтобы наслаждаться столь долгой безнаказанностью, ему необходимо было иметь достаточную дозу коварства и хитрости. Поручения, данные мне этими двумя убийцами, доказывали, что их сердца еще были доступны добрым чувствам. Я исполнил их с точностью. Что касается до подарков, то я тоже их сохранил. И до сих пор еще можно видеть у меня мысли христианина и два распятия. Пон Жерар, которого не могли уличить в убийстве, был приговорен к вечной каторжной работе.